Здравствуйте, наши дорогие товарищи. Мы сегодня снова присутствуем на очередном нашем виртуальном уроке. Со мной, как всегда, мой помощник, ученик Александр Козлов. Он будет принимать ваши вопросы, с удовольствием ждет их, вот уже в нетерпении. Но пока экран перед ним пустой, а у меня есть маленькое объявление. Вы знаете, что мы сейчас изучаем книгу Зоры очень интенсивно, не только на этом уроке виртуальном на русском языке, который, естественно, переводится и на множество языков других. И вообще наши постоянные занятия, они включают в себя очень много часов изучения книги Зоар, потому что эта книга сама нас обрабатывает, сама нас поднимает, сама нас формирует, подготавливает к входу к ощущению высшего мира. И поэтому нам очень важно изменить себя так, чтобы немножко ближе быть к этой книге, к ее уровню, к ее содержанию, к тому, что она нам хочет передать. Подставить себя под ее воздействие, это самое главное. И тогда уже начать ощущать, входить в эту книгу, как в новую страну, как в новую жизнь, как в новый мир. Так вот, для того, чтобы дать вам правильный взгляд на книгу Зоар, я хочу сделать все-таки маленькое вступление. В 1991 году скончался мой учитель. Я после этого где-то год был абсолютно отключен от всего мира. Умер мой отец, я был какое-то время в Канаде с мамой, где он скончался. И так вот был отключен. А затем, когда снова начал входить, написал свои книги, в том числе и вот эту книгу «Зоар» на русском языке, по которой мы здесь проходим занятия с вами, и другие книги свои, где-то первые свои 8-10 книг, потом постепенно их издавал, но что я хочу сказать, что группа начала организовываться где-то 15 лет назад. И все эти 15 лет мы книгу «Зоар» не изучали. И поэтому они прошли очень серьезный период подготовки для того, чтобы начать изучать эту книгу, понимать ее, входить в нее, подставить себя под влияние Ормакив, высшего внешнего окружающего света, который нас изменяет. Вот этого всего периода подготовки у вас нет. Но вам он не нужен в 15 лет. Но сама подготовка нужна, хотя бы в течение нескольких месяцев. И даже не предварительная, а может быть одновременно с тем, что вы проходите книгу Зоар, но нужна. И поэтому мы договорились о том, что в рамках МАК онлайн, Международной академии Каббалы онлайн, которая проводится, по-моему, Санкт-Петербург и Москвой, да?
Петербург, Москва и Израиль, Тимбарух.
Ага, то есть и мы отсюда, Израиля, и группы Санкт-Петербурга и Москвы совместно проводим курс обучения, он так и называется, подготовка к книге Зоар. И эта подготовка, она включает в себя, в общем, все, что надо для эффективного духовного продвижения. Это базовый курс, это введение в науку Каббала, основные каббалистические статьи, правильный подход к изучаемому материалу, настройка на то, чтобы с помощью текстов возбудить на себя высшее излучение, свет исправления. Это самое главное. И все это в итоге дается нам за счет правильного входа в книгу Зоар. Как мы уже говорили с вами, Бааль ха-Сулам написал 4 предисловия к книге Зоар. Это введение в науку Каббала, предисловие к науке Каббала, введение в книгу Зоар и еще, как называется, я не знаю, просто затрудняюсь перевести на русский язык. И введение, вступление в комментарии Сулам на книгу Зоар. Но это все очень 4 емкие, такие большие, много-много страничные статьи. Их не только надо пройти, надо понять, для чего он это написал. Для того, чтобы нас ввести, втолкнуть в эту трубу, которая ведет нас уже к этой книге Зоар, вот в этот проход, когда ты можешь ее правильно начать понимать, а не где-то сбоку как-то совершенно неверным ухом. Так что я очень вам советую связаться с МАК онлайн и через группы эти Москва, Питер, Израиль, которые преподают вам этот курс, пройти этот курс. И здесь, когда мы уже будем по ходу дела дальше проходить книгу Зор, вы можете даже давать свои реплики, замечания, вопросы из того, что вы в этом проходе на курсе, и вам непонятно. Я постараюсь тоже затронуть что-то, может быть, и вам объяснить. Так что я вам очень советую спецкурс «Подготовка к книге Зор» от Международной Академии Каббалы онлайн. Примите его внимание. А сейчас мы с вами переходим к статье, которая называется «Буквы Раби Амнона Саба». Это пункт 22 из введения предисловия книги Зор, страница 284, вот по этой нашей книжке. Страница 284. Открываем и смотрим. Буквы Раби Амнона Саба. Амнон Саба – это был очень серьезный каббалист, но мы, естественно, не принимаем в виду людей, которые там где-то когда-то жили и что-то когда-то нам писали, а принимаем в виду это их духовный уровень. Он был очень высокого духовного уровня, это душа. Мы говорим уже не о человеке в Каббале, а о душе, которая достигла своего исправления, своего уровня на таком уровне духовном, в духовных мирах, что она могла объяснить источники, смысл и все, что касается букв, то есть передачи информации. Это могут быть электронные, письменные, это могут быть звуки, это могут неважно что. Это все взаимосвязано. Это передача информации, то есть практически создание связи между нами и Творцом. Не между нами. Между нами это уж так, побочно. А в принципе, когда говорится о связи, то говорится о связи души и Творца. Человека и Творца. Человека, находящегося в нашем мире. Вот как мы из нашего мира можем начинать связываться с Высшим, с Творцом, который абсолютно находится в другом измерении, и мы из нашего состояния можем каким-то образом влиять на Него, достичь влияния на Него, как каким-то образом что-то к Нему донести. Вот. Что же тогда значат эти буквы? На иврите буква произносится «от». «О-Т» буква. «От». И, в принципе, хотя это переводится как словом «буква», но это, в принципе, знак. Слово «буква» и «знак» – это одно и то же. То есть, практически, мы под словом «буква» понимаем, ну, как иероглиф, как какое-то изображение каких-то сил, какого-то явления, комбинации сил. Мы передаем какую-то информацию. И не важно, какого вида как бы эта буква, а важно, что этот вид несет в себе свою информацию. То есть я не смотрю даже на буквенный, на букву на саму, допустим, да, вот допустим, буква Алиф, первая буква алфавита. Вот такая вот она. Буква А, Алиф называется. Я не смотрю на нее саму и говорю «Алиф». Меня интересует, что это за изображение, за рисунок. Во-первых, с одной стороны, мы изучаем саму форму, черную на белом фоне. С другой стороны, мы изучаем белый фон, из которого выбрана его часть, которая затемняется этой буквой. Меня интересует, а что же за осталось снаружи, если я изучаю свет, который эта буква в себе поглотила, белый свет, и изобразила мне его как черное свое изображение, то меня интересует окружающее, а не сама буква. То есть можно изучать и саму букву, и ее как бы обратный отпечаток, окружение ее. То есть вот как будто вы вырезали бы ее из бумаги, и осталось бы там пустое пространство. Вот это пустое пространство, что оно изначально обозначает, если вся эта бумага обозначает нам высший белый свет. Далее, буквы имеют, естественно, свой порядок, от первой до последней. Буквы имеют каждое свое изображение. Буквы имеют, кроме того, свои огласовки. Потому что в иврите нету согласных, есть только гласные. То есть А, Б, С, Д, а вот Е нету. И А, в принципе, буквы нету. а есть обозначение над и под всевозможные, которое называется некудот, точки. Кроме того, к буквам прилагаются всевозможные еще дополнения такого типа, как, ну, допустим, которые называются короны. Вот, допустим, такие вот короны. Буквально такого типа вот. Они так и называются короны. Они говорят о свете, который существует до того, как он пришел в эту матрицу, которая называется буквой, и которая не сходит в нее. Далее, кроме того, что, допустим, существуют всякие голосовки, ниши, ниже буквы, в виде точек или в виде вот таких вот палочек, которые обозначают согласные. А далее еще есть всевозможные вот такие вот изображения, которые называются таамим. Таамим – это значит музыкальные звуки. Это когда мы произносим текст, чтобы мы могли его петь, как бы, правильно произносить, с правильной интонацией, потому что интонация очень часто влияет на слово, на то, как мы его понимаем, на то, как мы его передаем. Знаете, любое слово можно сказать с любовью, а можно сказать с ненавистью. Так вот, как оно передается? Вот эти вот верхние, они называются гласные, а сами буквы согласные. Далее, что у нас еще есть? Значит, самое главное нам с вами, мы сейчас не изучаем, в принципе, вот эти вот верхние буквы, которые называются таамим, вкусы, таамим. Мы не занимаемся с вами вот этими вот нижними изображениями, которые называются некудот. Мы не занимаемся с вами вот этими вот дополнительными коронками на буквах, которые называются тагин. Тагин. А мы с вами занимаемся самой буквой, которая называется от, или множественное число буквы отиот. Только этим. Это для нас самое главное. Так вот, остальное все потом приложится, потому что в разных состояниях вот эти все окружения вокруг этого основного знака, который называется буква, они передают всевозможные сочетания, переходы из одного состояния в другое. То есть, если мы будем говорить, как свет действует на какой-то клей, и затем перемещает его из одного состояния в другое, а из этого клея рождается какое-то третье состояние маленькое, а затем из этого третьего состояния есть возвращение вместе к первому и еще следующее. Знаете, мы начинаем с вами видеть, что здесь вообще может получиться какая-то особая схема, похожая на всякие электронные схемы, на блок-схемы. И буквы нам это передают. Они нам говорят, вот из такого состояния, которому предшествовали вот такие-то коронки или вот такой вот свет, ты должен перейти сейчас в следующее состояние, если ты будешь использовать вот такие точки под собой, а из этого состояния в это, если ты с помощью вот такого действия над тем же кли, над тем же знаком и так далее. А потом эти знаки переходят друг к другу, и они складываются между собой в слова. Допустим, когда порождает одно другое, то уже получается не одна буква, а две буквы. Две буквы – это уже слово. Минимальное слово состоит из двух букв. Почему? Потому что слово говорит о переходе из одного состояния в другое. То есть, короче говоря, когда мы с вами говорим о буквах, мы с вами говорим в общем о творении, которая проходит какие-то определенные состояния. И вот эти состояния от первого слова в Торе, которое начинается с «бет», слово «берешит» в начале, и последнее слово в Торе, которое называется «Исраэль», «ламет» – последняя буква. Все вот эти вот буквы, которые изображены в Торе, я не помню, сколько их там, 500, 600 тысяч, это не важно. Вот. То все эти буквы, они говорят нам, буквы Торы, они говорят нам о том, как мы переходим в своих состояниях в исправлении себя. От самого начала и до самого полного конца, до полного исправления. Вот. И они складываются, эти буквы, в слова. Слова, причем, это очень условно, потому что, в принципе, мы можем их сложить, все буквы, вместе. И не будет здесь никаких слов. А просто будет одно большое слово от начала Библии до ее конца. И, кстати говоря, в Библии, в Торе, не существует ни знаков препинания, ни точек, ничего. Есть просто один сплошной текст в оригинале. А человек, когда читает, он знает, как разбивать эти буквы на слова. Представляете, если не знающий человек, он может нарезать себе совершенно по-другому эти слова. И здесь существует очень большая вообще возможность в комбинаторике между... В общем, открывается целая система так называемых перестановок между словами, буквами, взаимной замены. Причем я написал так, что мы можем читать сначала и до конца. Это если в прямом свете. А если в обратном свете, не со стороны Творца на творение, а со стороны творения на Творца, то мы можем читать весь этот текст в обратном порядке. Таким образом мы воздействуем снизу вверх на Творца. А если мы читаем и сверху вниз, и снизу вверх, то тогда мы можем взять любое наше воздействие с него, с его стороны сверху, и мое снизу, и получим таким образом среднее между нами, насколько я влияю на него, насколько он влияет на меня, на любом этапе. И тут получится между нами уже очень интересное соединение. Так вот, буквы выражают одновременно влияние Творца на нас, наше влияние на него и соединение между нами. Кроме того, какое состояние предшествовало этому, и какое состояние из этого должно получиться. Кроме того, эти буквы, они же нарезаются на 10 сферот. Значит, через какое-то определенное время эта любая буква, она как бы повторяется, но на другом уровне. То есть все эти нарезки мы можем разделить, условно говоря, на 5 частей. И поэтому мы понимаем, почему Тора называется Пятикнижие. 5 книг. То есть в ней разделены все части на Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. И вот все эти тысячи букв, они разделяются на части, относящиеся к Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. А они, конечно, в свою очередь, в Кетере, в свою очередь, есть 10 сферот, в Хохма, в Бине, в каждой из них, в свою очередь, 10 сферот. Естественно, там происходит взаимное их соединение, потому что Ктарим во всех частях, даже в Малхут, есть Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Кетер, который в Малхут, связан со всеми Ктарим во всех местах, и связан с этим Кетером. И так далее. Хохмот, где бы ни были. Сферат Бина, Бинот, все связаны между собой. То есть это вот как кровеносные сосуды, допустим. Одна кровеносная система, одна лимфосистема, одна нервная система и так далее. Так, так что и все эти системы параллельно существуют в одном и том же теле, которое называется Тора. А все это раскрывается в нашем духовном теле, которое называется душа. То есть все эти буквы представляют собой практически одну единую душу, или кли, кли, сосуд, в котором это все раскрывается. Значит, тогда я уже могу говорить о том, что это моя душа, которая проходит вот такие всякие метаморфозы от начала и до конца. Тогда человек уже воспринимает по-другому. Ну а дальше-то что? Мы сейчас говорили с вами только об информационной части. Ну, допустим, мы раскрыли вот эту всю систему. Вот она вот такая вот у нас красивая. Там тысячи, миллионы всяких соединений. Как в такой очень сложной электронной схеме, там блок-схеме. Затем мы раскрыли уже по-другому, не в виде блок-схемы, а в виде букв, в виде взаимосвязей и всех прочих дел. Дальше. А дальше вскрывается здесь следующий уровень. Мое возможное влияние на всю эту систему. Где я здесь? Или я просто пассивный, мне рассказывают о том, как я создан так, как мной управляют. Или я могу со своей стороны начать взаимодействовать явно с этой системой. Для чего она нужна мне? Для чего создали меня не просто не знающим, не понимающим, как неживое растительное или животное, а как человека, который развился до уровня стать равным Творцу. Значит, вся эта система, она раскрывается мне для того, чтобы я ее осознал, понял, прочувствовал, проверил, увидел, как она работает на мне, и каким образом я могу, что я должен с ней сделать, чтобы использовать ее правильно. Для чего она заранее, в принципе, и создана, и для чего я создан. То есть я уже начинаю смотреть на эту систему, как на то, что, из чего я состою, и что я должен с ней делать. Так что буквы – это не просто алфавит. Это все, что есть. Потому что это те килим, желания, которые выходят из одного единственного единого желания, которое создал Творец. И только лишь понимая эти знаки, обозначения, символы, их свойства, их перемещение и комбинаторики, мы можем понять, как мы можем найти в себе их и начать с их помощью вот этих внутренних наших перестановок внутри себя. Такое-то свойство, то есть такая-то буква с такой-то буквой и с такой-то буквой взаимосвязаны, складывается в определенное слово. Вначале было слово. И так далее. И начинается уже рассказ сверху вниз, я начинаю понимать обращение Творца ко мне и начинаю в соответствии с этим обращаться к Нему. Так что сама тема, она бесконечна. Это, на эту тему есть огромное количество каббалистической литературы, но вот эта статья «Буквы Раби Амнона Сабы», она основополагающая вообще в книге «Зоар», кроме введение в книгу «Зоар», то, чем мы занимаемся. Еще есть много статей, затрагивающих эту тему букв. Так что давайте начнем. Есть пока что какие-то вопросы по моему предисловию? Давай.
Есть несколько вопросов интересных. В частности, вот Виктор из Одессы спрашивает. Буквы действуют на чувства или чувства создали буквы? Какая связь чувств и букв?
Буквы – это те трафареты, через которые высший свет проходит к нам и воздействует на нас. Представляете, как вот на экране есть какой-то там источник света, он проходит через какую-то картинку, и вы видите на экране уже результат. Так что источник света – это Творец, трафарет – это мои собственные свойства, насколько я совпадаю с Творцом или не совпадаю. Столько света проходит, а столько света скрывается во мне. То есть то, что я вижу уже на своем экране, это результат моего взаимодействия с Творцом. Это называется знаком. А что с этим знаком я буду делать, это мы с вами изучаем.
Еще много вопросов о том, насколько имеет значение язык. То есть это только в иврите так буквы отражают это чувство, или в каждом языке
нет,
какие-то есть
язык, параллели? Язык – это не буквы. Есть язык и есть буквы. Это совершенно не одно и то же. Язык – это когда мы с вами будем еще изучать. А что значит наш язык? Буквы – это символы. Я могу совершенно не знать иврита, не знать ни одного слова, не знать, как оно произносится. Это символы, которые я вижу. Если я вижу какие-то дорожные знаки, я могу не знать, как он называется в этой стране. Я ездил по десяткам стран на автомобиле. Я не знал, как он называется, этот знак, в этой стране в какой-то. Да? По всем странам Европы, по Америке. Но я знаю, что обозначает этот знак. То же самое и буквы. В том виде, в котором мы их сейчас изучаем. То есть мы изучаем не язык, не произношение. Мы не изучаем, каким образом, почему мы созданы так, что в нас создается воздух в легких. Почему этот воздух руах на иврите, то есть это определенного типа свет, который должен проходить через определенное устройство, которого нет практически у животных. Поэтому мы называемся говорящий, медабер, говорящий, проходит через гортань. И здесь, в горле, мы практически соединяем все человеческое, что есть в нас. Все человеческое. Мы не представляем, как мы устроены. Представьте себе, весь наш мозг со всем его потенциалом, с запоминанием, сравнением, ощущениями, все-все-все в итоге сходится вот сюда. Для того, чтобы выразить то, что мы думаем, представляем, фантазируем, в итоге это обращается здесь в какие-то интересные механические действия, которые приводят в действие насос воздушный и выпускает воздух. Воздух проходит через хехвегарон, это как горло и нёба, которые перекрывают этот воздух, находятся в контакте зивук-даака или нет между собой, и затем поступает в 5 полостей рта, включая зубы, нёбо, язык, губы. Это все надо изучать, почему мы такими созданы. Это ведь является следствием наших свойств. Наши свойства аматериализовались в таком виде. И вот, открывая рот и выражая из себя какие-то звуки, я даже не представляю, что тут, какие миллионы операций здесь происходят, из ментальных, из духовных, из всевозможных уровней, как они приходят где-то тут вот и давят мне на горло, и раскрывается там небо и горло, и через зубы, рот и губы что-то произносится, передается через воздух к вам, какие-то колебания, которые вы улавливаете тоже непонятно, в принципе, каким грубым способом, через какую-то интересную систему молоточков всяких и барабанных перепонок, и затем это все идет электрические звуки, а потом электрохимическая система, всевозможные там растворы, электролиты, и в мозгу там нейроны и вообще кто знает что. И как это все снова идет через воздушную систему легких и в горло. И в итоге, даже если мы чувствуем, слышим звуки, мы все равно их внутри себя произносим. Вы можете поговорить с врачами, которые занимаются болезнями горла, и они вам скажут, у кого болит горло, тому нельзя слушать. Так же, как ему нельзя говорить, ему нельзя и слушать. Потому что, когда он слышит, он поневоле внутри себя говорит. Горло напрягается. Вот там, допустим, оперные певцы или кто, они затыкают себе уши, они не слушают, не слышат. Если они хотят, чтобы горло отдохнуло, они должны и уши отключить. То есть у нас все проходит вот через этот центр, который поэтому и говорит, а он определяет, мы вообще уровень человек или животное. Потому что говорящий, медабер на иврите, это то, что выше животного. Ну и вообще, это такая система потихоньку. Так вот, мы с вами не говорим сейчас о аппарате, который называется речь, а говорим только о символах, записи, передачи духовной информации, в каком виде мы, находящиеся в нашем мире, можем ее каким-то образом ощутить, вобрать в себя, осознать, принять к решению, к исполнению, к адаптации.
Еще шквал вопросов. Герганат из Казахстана, группа Сент-Луис из Англии, и испаноговорящие наши ребята спрашивают, насколько важно изучать книгу Зор на иврите, или можно это делать на своем родном языке?
Несомненно, что вы можете оставаться на своем родном языке, и языки все, они нужны и в этом отношении равноправны. Но духовная информация, она передалась на этом языке, на иврите. Она была, в принципе, в таком виде изложена в древнем Вавилоне. Там разговаривали на арамейском языке. Арамит и иврит – это одинаковые алфавиты, только разные немножко произношения. Вот книга Зоар, она написана вся на арамейском языке. И у каббалистов в течение всех поколений, вплоть до нашего времени, арамейский язык и иврит, они взаимно сосуществуют, взаимно дополняют друг друга. Но эта разница между ними только в произношении, а не в написании. Само написание пришло к нам из древнего Вавилона, там, где была раскрыта наука каббала, а до древнего Вавилона на этом этими значками пользовалось еще 20 поколений до Вавилона, начиная с Адама. До этого мы не знаем. Но, в принципе, так можно предположить, что Адам – это первый из живущих на земле, который раскрыл Творца, раскрыл духовный мир. И до него жили много людей. Но он первый, который раскрыл, что человек в этом мире существует в замкнутом объеме, и есть объем вечный, бесконечно совершенный, вне границ времени, рамок, времени, перемещения и так далее. Так вот, он первый раскрыл это следующее измерение, и он написал свою книгу «Тайный ангел» Разиэля Малах на иврите. То есть этими буквами. Вы можете ее приобрести, тоненькая книжечка такая, где-то сотня страниц, она на иврите. Так он написал. Она читается очень тяжело, непонятно. Он просто описывает, а что точно описывает, нам непонятно. Язык еще такой, что... То есть он описывает... Есть на эту книгу комментарии, объяснения всевозможные, но все равно мы ее не изучаем, хотя она у нас есть в архиве, вы можете зайти полюбоваться. Так что невозможно другими буквами описать духовные действия. Очень просто, потому что любая буква, она состоит всего лишь из двух видов света. Это свет, который распространяется сверху вниз, это свет хохма, и свет, который распространяется, он или снизу вверх, или сверху вниз. И свет, который распространяется справа налево, или сверху направо, это свет хасадим. Поэтому письмо называется квадратное. Потому что всего лишь два этих вектора существуют. Когда они между собой образуют гармоничное сочетание, это получается круг, эллипс. В каком-то виде немножечко. Есть буквы, которые как бы изображаются кругом, но какая-то еще черточка там где-то стоит сбоку, как бы вход или выход из этого полного гармоничного состояния. Но в принципе все буквы, они построены на квадратном изображении, потому что оно в принципе получается, форма всех букв, она получается исходящей из взаимодействия вот этих двух светов. На желание. Поэтому любая буква – это знак, каким образом взаимодействуют два света. Свет хухма и свет хасадим. А что значит два света? Откуда свет взаимодействует? Свет хасадим – это наше свойство отдачи. В мере этого свойства есть свет хасадим. И в той мере, в которой мы в свойстве отдачи можем включить и работать со свойством получения – то проникает в нас и светит в нем свет хохма. Поэтому существует два свойства отдачи и получения, только возможные в мироздании, и, соответственно, этому света, который взаимодействует между собой, свет хохма и свет хасадим. И вот эти два свойства образуют нам все знаки между собой. А сколько их всего знаков? ограниченное количество знаков. Потому что эти света все начинают воздействовать сверху вниз на души, только начиная с бины. У нас есть в действии Творца на нас кетер, хохма и затем бина. Такое особое свойство. Кетер, он полностью влияющий вперед, сверху вниз. Хохма получает этот свет и полностью передает вниз. Бина в ее середине ничего не желает получать, а затем для того, чтобы давать, быть подобной Творцу в этом своем верхнем как бы действии, она подобна Творцу, она равна кетер. И так она хочет быть как кетер, отдавать. А как она может отдавать? И вот во второй своей части она начинает отдавать вниз. И вот эта ее отдача вниз уже образует буквы. 9 букв от середины бины до ее конца. 9 первых букв. Затем есть у нас еще парцуф, который называется зарампин. В нем еще 9 букв. Затем под зарампином стоит малхут. В ней всего лишь 4 буквы. Такое ее устройство. Нет у нее больше сферот. И под малхут стоит еще так называемая парса. И поскольку парса это преграда всему свету высшему, чтобы он не проходил вниз и останавливался на ней, то эта преграда состоит из 5 частей, замков, которые называются ман-цепах. Ман-цепах. Такое, какое-то название, как у маев, есть такие, да, прцететех, там где-то, имена такие были у их вождей. Так вот, ман-цепах, это значит мем, буква, нун, эн, це, цадик, пей, в, х, последняя. Всего лишь 5 букв. Они имеют свою конечную форму. Когда они пишутся в конце слова, то они изображаются по-другому. Вот эти вот 5 конечных букв, 5 конечных, тоже добавляются к алфавиту. Они характеризуют нам вот эту вот границу, ниже которой свет не проходит. То есть, что я хочу сказать этим? Буквы имеют свое количество, качество, форму, только лишь как знаки, по которым свет высший проходит через желания, формирует эти желания и нам их таким образом демонстрирует. Поэтому, когда мы смотрим на изображения буквенные, мы не читаем слово, мы читаем изменение желания и каким образом в его трансформации оно выполняет действие. То есть каждое слово – это уже действие, причинно-следственное развитие желания и света в нем. Поэтому алфавит, он построен, исходя из соотношения света и желания, и он вот такой вот. Поэтому-то он и возник с раскрытием высшего мира. А почему он называется еврейским алфавитом? Потому что это группа, которая вышла из Вавилона, и она его начала применять. Если вы возьмете книжку «Развитие письма» Истрина, это русский исследователь, есть эта книга в продаже, я знаю. Я еще пользовался свое бытность, когда жил в России, то вы увидите, как он возводит все письменность именно вот к этим буквам, именно к этим временам вавилонским. Ну, а, соответственно, Каббала об этом говорит и без значит, наших исследователей, а сама по себе. Ну, если уж мы так завлеклись, так, может, мы уже... Есть еще что-то интересное?
В основном вокруг букв языка Вот есть такие вопросы. Узнаю ли я иврит автоматически, когда попаду в духовное?
Когда вы попадете в духовное, вы будете автоматически знать иврит. Это так же, как Адам, который впервые, когда ощутил духовное, не знаю, на каком языке он там со своими папой и мамой разговаривал, но когда он ощутил духовное, он раскрыл для себя в себе сочетание этих светов и келим, и таким образом начал ими изображать свои чувства высшие, духовные. Поэтому книгу написал на что интересно, я приводил этот пример, когда я еще был со своим учителем, с Рабашем, мы получили тетрадку, я такую получил, из России, из какого-то там сибирского трудового лагеря. Писал мне человек, который не имеет никакого отношения ни к евреям, ни к еврейству, ни к ивриту, ни к чему. Он написал стихи на иврите, на очень высоком иврите. Я практически там ни слов не понимал. И я показал их своему учителю, Рабашу. Он говорит, этот человек раскрыл высший мир для себя. И поэтому, не зная совершенно ни языка, не зная что и как, смотри, вот что он написал. И он описал там свои чувства в высшем мире. Это было потрясающе. Он вдруг стал знать язык. Но снова, как знать? Не произносить его именно вот так, как мы произносим, общаться там. А он его чувствовал и изображал его на письме своими чувствами. То есть он переводил чувства, а чувства они не имеют форму, в форму, которую уже можно изложить на носителе. Это очень интересное было вообще такое событие. Я тогда поразился. А оказывается, это все в общем очень просто. Мы существуем в одном мире. И духовный, и наш мир. И только мы не чувствуем вот этого контакта и работы со всем с этим. Поэтому тот, кто будет постигать духовное, несомненно, он будет при этом знать эти записи, то есть этот язык. Не разговорный, по крайней мере, письменный, и понимать смысл всех этих значков. Кроме того, это известно вообще. Это известно. Поэтому многие ученые во все времена, философы, изучали иврит. Он считался всегда именно языком для духовного изображения. Потому что почему пользовались идиш, или ладино, или другими всевозможными языками, а иврит хранили для того, чтобы не разговаривать на нем? Ведь как только вышли в галут, в изгнание с разрушением храма, упали ниже уровня вот этой вот парцы, как только упали ниже, вот такое состояние называется изгнание. Изгнание из высшего. Так сразу же начали пользоваться другими языками. Потому что иврит, он ассоциируется только с высшим миром. И поэтому возник вот этот вот идиш, ладино, там, или арабский. Рамбам, допустим, писал на арабском языке. Есть многие, которые писали на ладино, ну, на идиш, естественно. Но писали, просто писали свои труды. А если писали духовные вещи, то писали на иврите. То есть этот язык использовался, поэтому он называется лашон кодыш, святой язык. Потому что говорит о святости. Святость – это свойство отдачи. И поэтому это все заменители, а не только в течение изгнания. И поэтому, когда вернулись сюда, сейчас в землю Израиля, которая это олицетворение как бы наше возвращение уже всего человечества из изгнания в высший мир, то снова возвращается к ивриту. Ну, это исторически так уж. Справка. Еще?
Есть несколько вопросов. В частности, спрашивает Константин из Эдмонтона, Канада, наш студент из Норвегии, из Бергена. Какая разница в ощущении материала, когда ты слушаешь или читаешь? И важно ли слушать Или значит, при этом читать текст обязательно?
Я советую так. Во-первых, существуют, как в любом языке, термины, как в любой специальности. Хочешь, не хочешь, если кому-нибудь скажешь «кварки», то подумают, что это мясо подгорело. Я не знаю, что. Если ты кому-то скажешь там «перистальтика кишечника», я не знаю, кто поймет, может, поймет. Или там еще какие-то медицинские термины там вообще. Специально они выдумывают, чтобы мы ничего не поняли. В музыке, в физике, в философские книги вообще нельзя читать там. Они сами, наверное, ничего не понимают. Это я вам говорю как доктор философии. Короче говоря, любая наука, она предполагает определенный набор терминов, которые приняты условно, и ими надо пользоваться для того, чтобы тебя поняли специалисты, потому что они обобщают какое-то определенное, очень емкое смысловое значение. И поэтому иврит нам придется знать, не знаю, несколько десятков слов придется знать, но вы и так слушаете их постоянно, и поэтому с этим проблем нет. Чем больше будете знать слов, тем больше вам будет понятно, о чем речь. Зоар, когда мы начинаем читать, конечно, там начинается уже проблема. Там много очень слов, и там надо знать, конечно, очень многие слова, потому что они уже и объясняют совсем другие свойства. Допустим, если говорят «волосы», то волосы на иврите – это «саарот». «Саарот» от слова «соэр». «Соэр» – это «переживает». Это находится в состоянии стресса, в состоянии огромного желания, которое невозможно реализовать. Так что тут возникают уже совсем другие понимания. Из понимания того, что значит не просто волосы вам сказали, а если вы слышите «саарот», то это «суэр», то это значит огромные невосполнимые желания. Или там еще так далее. «Иш иша», если вы будете знать не просто название «иш» – это человек, «иша» – это женщина. А разница между ними в букве «эй», почему добавляется эта буква, из человека превращается женщина и так далее. То есть тут знания вот такие вот, их немного, в общем-то, может быть, но они необходимы. Так что сам язык изучать это не обязательно, но слова, которые вы будете видеть как такие основополагающие, повторяющиеся, дающие... каббалисты их используют специально для объяснений, для выяснений, то их надо знать. Да. Ну и вы постепенно это в течение занятий, ничего запоминать заранее не надо. И вот сейчас, когда мы с вами начнем изучать буквы, то также мы с вами будем приобретать еще очень много всяких таких побочных, как бы, еще знаний. Ну...
Вот я хотел уточнить вопрос студента нашего из Бергена, из Норвегии. Верно ли, что когда ты слушаешь Зоар, то через, вернее, читаешь Зоар, то через буквы ты ощущаешь свет, и получаешь ли ты этот свет, если ты слушаешь? То есть важно читать или слушать, и какая разница между чтением и прослушиванием?
Это зависит от характера человека. Я бы не сказал, что это критически. Я бы не сказал. Есть люди, которые, не читая, не слышат. Есть люди, которые читают, тогда они не понимают. Они должны слушать. Когда они слушают, как бы напрямую, вот через глаз, как пока это вот прямо сухо я слышу. Как бы слышу мозгами. Есть люди, которые видят мозгами. Есть, которые только должны одновременно и слышать, и видеть. Есть такие, которые слышат, видят и должны еще говорить. Одновременно с чтением они читают еще и губами должны произносить. Это зависит от человека. Здесь нет никаких... каких-то общих правил. Так, как вам удобно, для того, чтобы вы начали внутри себя ассоциироваться с этим текстом. Чтобы вы начали как-то ощущать, что по вас проходят эти матрицы, буквы, эти состояния, которые каждая буква хочет вам передать, что вы сами принимаете форму буквы. Сочетание вот такое между отдачей и получением. Наполняйтесь светом хасадим и светом хухма. вы обращаетесь в такую букву. Вы переходите из одной буквы в другую, в третью, заканчиваете определенное духовное действие, это значит выполнили слово. Что значит слово? Слово Божье. То есть это получили его сверху вниз, к себе. Каким образом вы на него отреагировали снизу вверх? То есть читать, слушать... Главное, как внутри, вот это должно определить ваше отношение к тексту, к звукам. Как вам удобней? Главное вот этого достичь. Потому что мы в итоге должны пройти наяву и в полной мере все те состояния, которые вызывают в нас, должны вызвать в нас все буквы Торы, от первой до последней. Это практически план творения, по которому, если мы проходим с первой буквы до последней, первая буква алиф и последняя ламет, а, ле, вот эти вот все буквы, тогда мы полностью заканчиваем свое исправление и становимся абсолютно равными Творцу. Это является нашим, нашей задачей, нашей целью.
Женя из Нью-Йорка спрашивает вас, а почему гортань также называют адамовым яблоком? Есть ли какая-то связь?
Вот, со звуками, это уже, звуками? Когда мы будем изучать про грехопадение и так далее, то мы с этим будем иметь дело. Да. Но, в принципе, вот это вот... это тот очень интересный момент, потому что ему не уделяют должного внимания нигде. Почему человек называется говорящий? На иврите он не называется разумный, прямоходящий. Это все нет. Называется неживая растительное животное человеческое, человеческое уровень развития. Называется человеческий уровень медабер, говорящий. Что это определяет именно нас и отделяет нас от животного. У животных вот этой вот системы взаимной, с пониманием, со связью и полностью построенной как копия высших пяти сферот, пять частей легких, так называемых хамышканферия, потом вот это вот горло, которое построено по принципу устройства системы, которое тоже называется горло в парцуфе Арихампин в мире Ацилут, вот здесь вот еще выше всей этой системы, вот здесь вот хухма, этот парцуф называется Арихампин. Арихампин. В нем есть устройство, которое называется рожь, голова. И она состоит из кетер и хухма. В нем самом. Вот оно это. И следующее в нем это бина, затем зерампин и малхут. Так вот, бина у него называется горло, гарон. Горло. И она, и эта система устроена специально для того, чтобы передать из того, что делается в голове, выразить таким образом, чтобы нижние поняли, внешние, посторонние. Поэтому вот эта система бины, которая вот здесь гарон, и потом вот эта система бины, она уже действует по такому же принципу и передает сверху вниз. Так что вся наша вот эта система, она как копия, как вообще все наше тело, но особенно вот эта система, ее не существует ни у кого, кроме как у человека. Система это не просто голос, как я уже говорил. Даже если мы что-то понимаем, думаем, мы можем вот здесь вот измерить, если бы мы знали, каким образом, и отсюда считывать информацию, которая в голове. Вот человек не хочет говорить, неважно. Можно подключить к нему сюда датчики и узнать, что у него проигрывается в голове. Настолько у нас эта система связана с работой мозга, с работой души. Ну, есть у тебя еще. Сегодня уже мы все отдали только лишь введению. Потому что это настолько огромная вообще тема, что стоит так немножко проникнуться ей. А дальше уже изучать.
Мария из Петрозаводска, из Карелии спрашивает вас, как совместить необходимость знания слов, терминов и способность не соотносить написанное взор со знакомыми мне образами?
А вы запоминаете слова в их ивритском звучании и таким же образом оставляете их. Допустим, саарот. Зачем знать, что это волосы? Саарот называется внешний парцуф. Вот, допустим, есть внутренний парцуф. Парцуф – это духовное устройство. Внутренний парцуф. А на нем, сверху, есть внешний парцуф. Внешний, относительно внутреннего. Вот это вот называется гуф. Не переводите, что это тело. Гуф. А вот это сеарот. Не переводите, что это волосы. Так и оставьте. Сеарот. И вам будет легче, вы не будете путаться, вы будете во много более выгодном положении, чем те, кто знает иврит. Я вам говорю на себе. Я многих этих слов не знал, когда я начал изучать каббалу. Не соотносил их, в общем-то, с собой. Я был всего лишь 2 года в стране, и с языками вообще у меня проблема. Я не способен к языкам. И мне это помогло. Я начал изучать огромное количество новых слов, каббалистических. Я их связывал только с высшими парцуфиями, миры там и так далее. И ни в коем случае в нашем мире даже не... Да и кроме того, когда эти еще слова произносятся на арамейском, «арих анпин» – это на арамейском языке «длинное лицо». «Заир анпин» – «короткое лицо». А затем идут всякие названия, они вообще все практически на арамейском. Так что мы с вами все это еще будем обсуждать, говорить, пишите. И в следующий раз уже мы без всяких предисловий сразу же начнем с пункта номер 22. А вы прочтите между делом хотя бы там первых 2-3 пункта, чтобы задавать мне сразу же умные вопросы. И тогда мы быстрее будем все проскакивать. Или, может, медленнее, но глубже. А пока мы с вами прощаемся. Огромного вам пожелания удачи, здоровья, связи с нами, включения в нашу общую работу. Еще раз напоминаю, обратитесь в Международную академию каббалы, узнайте, когда там существуют эти занятия по подготовке к изучению, к чтению книги Зоар. Я вам настоятельно советую. Удачи всем вам. Обнимаю. До свидания от нас обоих.